Давайте с чего, с вашего позволения, начнем. Давайте с полдня против Путина, что ли. Вот осталось у нас неделя буквально до выборов, потому что там первый день голосования, так называемых выборов, конечно же, первый день голосования вот начинается ровно через неделю, но основные события ожидаются 17 марта. Увидим ли мы, по-вашему, вот те самые очереди или толпы людей, будет ли как-то видимым полдень против Путина?
С очень высокой долей вероятности можно сказать, что увидим, причем по-настоящему масштабные. То есть по своей масштабности они имеют все шансы, знаете, превзойти но то, что мы видели вот во время сбора подписей в поддержку движения Надеждина или в связи с убийством Алексея Навального. Правда, ну, во-первых, два обстоятельства я бы выделил. Первое, это, знаете, ну, очень многое зависит сейчас вот от того, насколько сфокусирована будет кампания лидеров оппозиции, оппозиционных медиа вот в этой части в последнюю неделю. Да? Ну, то есть, если все будут постоянно вот только об этом говорить, да, тогда ну, вот, явка имеет все шансы быть очень высокой. Если тема расфокусируется, если лидеры оппозиции, оппозиционные медиа позволят себе, значит, отвлечься там на что-то другое, ну, тогда, конечно, могут быть проблемы. Но того, что сделано было до сих пор, в принципе, ну, в минимальной степени, я бы сказал, достаточно. Да, то есть какая-то явка в любом случае будет, даже если сейчас, после этого ни один лидер оппозиции, ни одно оппозиционное медиа ничего про это не скажет. Второе обстоятельство, которое я выделил бы в качестве, так сказать, как, помните, Жеглов говорил, загадки следствия, значит, это вот нынешние, сегодняшние действия властей. Ну, в частности, сегодняшнее заявление о теракте, значит, ну, как повестка может радикально как-то в этой связи измениться, обновиться. Я не знаю, как это все интерпретировать, но это напоминание о том, что вот, знаете, ну, власти способны в борьбе с планами оппозиции пуститься там во все тяжкие, включая и проведение каких-то операций а-ля «Рязанский сахар», то, что у нас принято называть, да, и так далее, и так далее. Вот. Это тоже фактор надо иметь в виду, то есть он способен повлиять на явку участников акции. Ну, то есть, проще говоря, если под видом там борьбы с терроризмом запретят любые массовые скопления граждан, ну, так они получат возможность людей, которые в очередях стоят на участке, значит, просто рассеивать. Да, ну, то есть, вас сейчас много, уходите домой, собираться нельзя, антитеррористическая опасность. Приходите через 2 часа, там, условно говоря. Ну, теоретически они могут что-то такое сделать.
Я просто хочу напомнить нашим зрителям, может быть, они не слышали, что Соединенные Штаты, вслед за ними Великобритания, через свои посольства в Москве предупредили о возможных терактах вследствие неизбежных действий террористов. Так было написано, может быть, тут немножко гуляет перевод, но смысл
по-моему,
примерно...
По-моему, экстремистов.
Да,
Александр,
да.
По-моему, экстремисты они использовали термин.
Смысл примерно такой, возможно, да. Но что непременно в течение 48 часов в больших скоплениях людей, включая концерты, поэтому они предупредили своих граждан, посольства они на что работают? Они работают на своих граждан. Они предупредили своих граждан, чтобы они избегали, ну и вообще по возможности, значит, как-то опасались пребывания в России. Насколько вы видите вероятное вот такое развитие событий, потому что, конечно же, с одной стороны, мы понимаем, что выборы эти, наверное, мало волнуют Путина. Ну, я что-то не уверен, что Дованков дышит в спину. Вот, а с одной стороны. А с другой стороны, действительно, всего можно ожидать. И, может быть, это вообще не связано с выборами. А может быть, это вообще, так сказать, какая-то игра американцев с англичанами. Как вы вообще, вот, когда вы увидели, что вы подумали? Что это за предупреждение?
Ну, я начал просчитывать варианты, кто это может быть в теории, кто может готовить в Москве теракт. Значит, у меня три версии. Теоретически, повторюсь. Первая, самая простая на поверхности. Ну, кто у нас теракты совершает? Исламисты, да. Но вопрос... Ну, Россия по нынешнему ближневосточному конфликту заняла столь откровенно антиизраильскую, столь откровенно антизападную позицию, то, конечно, трудно себе представить, что какие-то исламисты, значит, сейчас вот пылают праведным гневом против Москвы. Хотя, конечно, надо понимать, что у ИГИЛа у них своя собственная повестка. Они, в общем-то, считают своими врагами, в том числе и Хамас, и Иран, главных бенефициаров нынешнего противостояния, вернее, главных участников нынешнего противостояния на Ближнем Востоке. Поэтому, ну, конечно, однозначно утверждать, что вот ИГИЛ, значит, теперь типа друг России, конечно, нельзя. Но в любом случае, вот мне кажется, что это наименее вероятная версия. ИГИЛовцы, ну, для них Москва точно сейчас не в списке приоритетов. Значит, ну, самое простое в теории, опять сейчас я о теории говорю, ну, ты смотришь на того, с кем воюет страна, да? Страна воюет с Украиной. То есть теоретически это могут быть, значит, украинцы. Но совершенно очевидно, что американцы, ну, в отношении украинцев не использовали бы термин экстремиста, они подобрали бы какое-то другое, более нейтральное наименование. Значит, третья версия, вот Рязанский сахар, я ее упомянул. Значит, российские ястребы, пользуясь растерянностью Путина по поводу предстоящих выборов. И тут, ну, я потом отдельно отвечу на предыдущие ваши, значит, тезисы о том, там, волнуют ли Путина выборы, да. Значит, конечно же, волнует и очень сильно. Значит, вот они, пользуясь вот растерянностью Кремля, который, ну, ничего не может поделать с предстоящей акцией «Полдень против Путина», и которая может реально превратить демонстрацию, значит, популярности российского президента, сплочения нации вокруг него, которые по их замыслу, там, чем и должны стать выборы по их замыслу, способны превратиться в полную противоположность, в манифестацию протестных настроений. Ну, вот, воспользуясь этой растерянностью и непониманием, что с этим делать, ну, ястребы теоретически могут уговорить Путина, значит, для того, чтобы вот получить повод закручивать гайки, что-то такое, значит, провернуть. Единственное, что мне мешает поверить в эту версию, это то, что понимание того, что в долгосрочном плане российскому режиму теракт не выгоден. Значит, в краткосрочном плане, да, он приведет к вспышке такой ярости в отношении любого, на кого укажут власти. Там укажут на украинцев, да, будет вспышка ярости. Ну, конечно, далеко не все, мягко скажем, поверят. Да, но у тех, кто верит властям, все еще это условная треть, плюс часть колеблющихся, ну, у них произойдет вот это вот такой ресентимент, знаете, такое возрождение эмоций там, двухлетней давности. Да. А, значит, поэтому в краткосрочном плане это им выгодно. Но в долгосрочном плане, вот когда вспышка ярости пройдет, когда эмоции схлынут, усилится ощущение тупика, в который мы зашли, понимание, что нужно искать какие-то альтернативные пути. Значит, и соответственно, это будет спрос на какую-то альтернативу властям, то есть это будет работать на оппозицию. Но опять же, ну, кто в России, так сказать, думает о там, послезавтрашнем дне, да, о том, что будет потом. Им сейчас, вот here and now, так сказать, надо решать проблему предстоящей 17 числа акции «Полдень против Путина». Вот как-то вот первые мысли, как вы меня спросили по поводу вот этого предупреждения, у меня такие. Что касается того, волнуется ли Путин по поводу, значит, предстоящей акции, предстоящих выборов, то, конечно, да. То есть понятно, что с формальной точки зрения любой результат ему обеспечат, и акция против «Полдень против Путина» ему, так сказать, не помешает. Но она, собственно говоря, потому и спланирована, что есть понимание, что помешать объявить Путину формальный результат мы не сможем. Нам просто нужно воспользоваться тем окном возможностей, которые предоставляют выборы, значит, когда можно собираться, за это не бьют палками по головам и не сажают в кутузки, да, воспользоваться для демонстрации реальных настроений людей. То есть будет борьба за картинку, метафорически выражаясь, будет борьба за картинку, значит, власти будут пытаться навязать интерпретацию, что все, значит, проголосовали как один за Путина, и там, этим будет заниматься Памфилова там и провластные все, значит, пропагандисты. А с другой стороны, оппозиция, ну, должна попытаться навязать ощущение, что на самом деле реальные результаты не имеют никакого отношения к настоящим результатам. Ой, извините, результаты официальные не имеют никакого отношения к реальным результатам. На самом деле народ настроен против Путина, против войны. Вы только посмотрите, по призыву лидеров оппозиции все пришли в 12 часов. Вот все, кто стоит в очередях в 12 часов, они голосуют против Путина. Портят бюллетени, например. Где в официальных результатах эта цифра? Откуда вы взяли эти там 90% за Путина, да, как вы говорите? Вот. А куда делись вот эти люди? И все, и, соответственно, Памфилова в этой ситуации, ну, она, конечно же, проигрывает вот этой картинке. Люди верят тому, что они видят, а не тому, что они слышат. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. В общем, это так, продолжение создания оппозиционной картинки, которая началась с очередей в поддержку выдвижения Надеждина, да, продолжилась во время отрадных церемоний, связанных с убийством Навального. И вот это, так сказать, третий эпизод. Ну, короче, вот этот теракт, он может стать попыткой властей, он может быть попыткой властей помешать оппозиции реализовать свои планы.
Аббас, вопрос к вам как к политтехнологу. Что сложнее, призвать людей голосовать за конкретного кандидата или призвать их принять участие в такой акции, как «Полдень против Путина»? Что сложнее и что эффективнее?
Ну, я же в Израиле нахожусь, я поэтому чуть-чуть по-израильски отвечу на ваш вопрос. Вот, я скажу, что я скажу, что на самом деле вот это выбор такой чуть-чуть искусственный, его на самом деле, в принципе, можно избежать. То есть акция «Полдень против Путина», почему, собственно говоря, я вот прям в первую же секунду, когда я про нее услышал, там давно еще осенью, я сказал, что ну, прям идея кажется очень, очень хорошей, значит, очень сильной. Именно потому, что она не противоречит ничему другому, в том числе и голосованию там, за какого-то конкретного кандидата. Значит, ты можешь голосовать за этого кандидата, если ты считаешь нужным. Просто сделай это, условно говоря, не в 11 утра, там, не в 13.00, да, а ровно в 12. Вот, поэтому, если кто-то хочет голосовать за Дованкова, такие люди есть, понимаете? Люди цепляются за надежду, понимаете? Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Вот. Люди цепляются за надежду, и сильно с ними спорить по этому поводу даже, наверное, и нет необходимости. Ну, бог с ним. Пусть голосуют за Дованкова, хотя лично я считаю, что в нынешней ситуации ну, это таким, мягко скажем, сомнительным вариантом. Ну, если хотите, могу потом подробно порассуждать. Ну, даже бог с ним, пусть голосует за Дованкова, ну просто пусть сделает это в 12 часов. То есть, с точки зрения воздействия на политическую ситуацию, акция «Полдень против Путина», конечно, просто на порядок важнее и результативнее. Да? Но для того, чтобы максимальное число людей к участию в ней привлечь, то сторонников голосования, условно говоря, за Дованкова, не надо там противопоставлять себя им, так сказать. Да пусть тоже вливаются в наши ряды, так сказать, пусть голосуют за Дованкова, бог с ним, как говорится, чем бы дитя не тешилось.
И, конечно, мы попросим вас порассуждать об этом, Аббас, тем более, что вчера я зачитывала ваш пост о голосовании за Дованкова в обсуждении с вашим коллегой-политологом Николаем Петровым о том, что все-таки Кремлем любая поддержка Дованкова может считаться как плюс-минус одобрение официального курса, официальной линии партии. Как вы приходите к этому выводу, Аббас?
Ну, я просто посмотрел на результаты официального голосования Дованкова на позицию партии «Новые люди», которая их выдвинула. Когда началась война, они проголосовали за, как и все остальные думские партии, вот они встали в общий, так сказать, этот ряд там, да, и проголосовали за ратификацию вот этого соглашения о взаимодействии, там, дружбе и военной помощи, в том числе, между Россией, ДНР и ЛНР, которые, так сказать, и стали юридическим основанием для ввода российских войск туда.
Проще говоря, одобрили оккупацию предстоящую.
Да. И Нечаев тогда, ну, в тот момент Дованков не был официальным спикером, как лицом партии, тогда говорил Нечаев. А и Нечаев тогда давал интервью, где говорил, что Россия исчерпала возможности мирного, так сказать, там, пути, значит, что она, ну, что типа Запад ее вынудил вот это все совершить. Ну, то есть он влился вот в этот, партия вся влилась, так сказать, вот в этот бодрый хор всех тех, кто славил СВО. Потом, значит, я посмотрел там историю
Дом. Сейчас-то он пишет «Я за мир» где-то ВКонтакте. ВКонтакте он пишет «Я за мир».
В его программе сказано дословно прям, значит, «Я за мир», «За переговоры, но на наших условиях».
Да, «За мир» и «Переговоры на наших условиях». Там так и есть. Да.
Но чем это отличается от... Эта позиция отличается от путинской? Но Путин то же самое говорит, я за мир и за переговоры на наших условиях. Он прямо изо дня в день это говорит.
Я прямо, знаете, у меня флешбеки к вчерашней дискуссии, и я прям превращаюсь в Максима Каца. Я вчера дискутировал с Максимом Кацем точно так же.
И говорил, а я начало успел даже посмотреть.
Спасибо большое. И говорил вашими аргументами. И что аргументирует Максим Каца? Он говорит, нет, у Путина стекает кровь с клыков, говорит он.
Но смотрите... Путин лично же никого не убил, да? Он принял юридическое решение, но в принятии этого юридического решения Дованков участвовал, ну вообще вся партия «Новые люди» участвовали точно так же, как и Путин. Ну то есть физической вины за физические убийства, так сказать, украинцев со своими руками нет ни на Путине, ни на Дованкове, а политическая и юридическая ответственность распределена между ними. Дума участвовала в этом, в принятии этого решения.
Аббас, просто сущностно, чтобы нас не обвиняли, что мы замылили эту тему и ушли не туда. Сущность вот что. Многие говорят, знаете, у меня там мама, папа, бабушка, дедушка, они вот не умеют вот в это там, ты испорти бюллетень, две клеточки, они думают, что их посадят за порчу бюллетеня и так далее. Вот. А вот Дованкова им продать легче. Давайте им продать...
Это... Ты Дованкова, если ты будешь активно продавать Дованкова, то именно твое электоральное ядро, твои сторонники, так сказать, да, которые в первую очередь, собственно, вокруг которых весь протест и кристаллизуется, они тебя проклянут и скажут, да иди ты к черту. Вот.
У Максима за любого. Вот он завтра скажет за Путина, а они пойдут за Путина. Нет, ну, не проклянут.
Это неправда. Ну, какое-то количество людей, и у Каца, конечно, есть ядро там, сторонников, которые там все, что он скажет, сделают, там хоть с крыши бросится, так сказать. Но это совсем не все ядро оппозиции. Вот, и когда я говорю о ядре, я не имею в виду ядро сторонников лично Каца. Я имею в виду ядро сторонников оппозиции, которое неизмеримо больше, чем ядро сторонников Каца. Понимаете, вот ядро оппозиции, это как минимум, это точно больше 20%. Это где-то, 22-25%, вот с моей точки зрения. Понимаете, и вот это огромная масса людей. И ты... Прежде чем гнаться за этими бабушками, которые там якобы не умеют там крестики там ставить в клеточки, ничего другого не умеют.
Смотрите, я Кац, я Максим Кац сейчас. Значит, он говорит, нет, вы-то голосуйте как хотите, вы мои сторонники, и вообще все люди доброй воли и оппозиция. Но вы сходите к бабушкам при этом и продайте им Дованкова. Вот, вы можете как хотите, надо Дованкова.
В такой формулировке можно. Сами голосуйте, сами портите
отстоял
бюллетень.
Каца. Потому что,
сами портите бюллетень, потому что Дованков, ну, там, на самом деле, плохой вариант. Но для тех, если у вас есть бабушки, которые настолько, ничего не отдупляют, что им можно продать только Дованкова, ну, продайте им тогда Дованкова. Хотя я сомневаюсь, что если вот бабушки настолько, скудоумные, о которых говорит Кац, то там они купят Дованкова. Вот. Ну, массово точно не купит. Ну, то есть, это индивидуально какие-то такие причудливые бабушки только это купят. Вот. Ну, то есть, крайне важно не расфокусировать месседж. На самом деле, главная проблема любой избирательной кампании – это как раз расфокусировка, когда ты начинаешь сложные конструкции выстраивать. На самом деле, надо просто вот упрощать. Поэтому, смотрите, в Дованкове есть, конечно, резон. Смотрите, какой. Но свергнуть Путина же все равно не сможем, да, дескать? Все равно будет происходить внутренняя какая-то борьба. И в этом смысле Дованков, который, ну, формально за войну, внутренне понятно, что он на самом деле, конечно, против войны. То есть это его вынужденная позиция. И нас, как оппозицию, не устраивает то, что он прогибается, так сказать. Ну, раз он один раз прогнулся, таки, почему мы должны рассчитывать, что мы дальше не будем прогибаться? Ну, Медведев тоже когда-то либералом был, да? А, значит, говорил, свобода лучше не свобода. И чем это закончилось? И зачем нам еще один такой же Медведев, так сказать, да, своими силами там его усиливать? Вместо того, чтобы бороться с системой в целом. Демонстрировать антисистемные настроения. То есть речь идет о том, что мы хотим продемонстрировать. А желание маленьких улучшений, перемен, голосуя за Дованкова, или, значит, радикальных антисистемных настроений. А, вот. И, соответственно, кто-то скажет, что, ну, журавль в небе, так сказать, то ли будет, то ли нет, а вот синица в руке – это хорошо. И Дованков – это такая синица. Значит, мы, накачивая его голосами, мы укрепляем его позиции во внутреннем там их диалоге. Очевидно, что он не ястреб. Очевидно, вот во внутреннем конфликте между ястребами и условной группой технократов он, конечно, технократ. И когда Дованков набирает много, технократы в своем споре с ястребами говорят: ага, вы видите, значит, народ-то, так сказать, вот не одобряет ваших путей, народ-то, вот, так сказать, на рельсах нормальности стоит. Поэтому...
То есть, я прошу прощения, я так вот уточнить. Я правильно понимаю, что, условно говоря, Кириенко или кто-то еще хочет накачать своего кандидата, и Максим Кац, вольно или невольно, там, корыстно или бескорыстно, поидейно или безыдейно, этому помогает, призывая голосовать за Дованкова, верно?
У меня нет никаких оснований обвинять Каца в корыстолюбии в данном случае, потому что я помню, что он поддерживал Надеждина. Изначально, да? То есть он так сейчас и говорит, что Дованков – это очень плохой выбор. Но это лучше, чем Путин.
Чем,
да?
Путин.
И если ты смотришь на политику исключительно через призму борьбы внутри системы, а свергнуть систему – это правда, мы пока не можем. И Кац, как практик, ну, он говорит, ну, давайте там хотя бы вот чуть-чуть чего-нибудь, маленького результата добьемся. Не можем реализовать программу максимум, реализуем программу минимум. И в принципе... В этом смысле давайте укрепим позиции Дованкова и, там, условно говоря, Кириенко в их противостоянии с там, Громовым, Патрушевым, Сеченым, да, которые там убили Навального, которые, значит, призывают к новой волне мобилизации, призывают к тотальной милитаризации общества. Ну, в общем, такой тоталитаризм такой абсолютный уже. Да? Давайте за тех, кто сторонники умеренного авторитаризма, так сказать. Вот предложение Каца, и оно не лишено смысла. Но мне кажется, что в наших нынешних условиях, значит, Путин, он настолько вот все-таки контролирует систему, что для него высокий результат, полученный Дованковым, ну, вообще не будет фактором. Ну, то есть он будет принимать решения, наплевав на то, набрал там Дованков 5 или там 25%. Ну, то есть он знает место Дованкова в системе, как никто, Путин знает, да, и поэтому это все для него будут результаты каких-то политтехнологических игрищ моих собственных подчиненных. Понимаете? И на реальные расклады это не повлияет. А вот на солидарность, там, так сказать, общественную против системы в целом, массовое участие в акции «Полдень против Путина», на настроение в Америке, там, да, вот эти трамписты, понимаете, оппозиция выбьет вообще стул из-под этих трампистов, которые кричат: ну как вы хотите победить Путина, когда за ним стоят 150 миллионов россиян? Вот это гораздо важнее, чем попытки там усилить там технократов в их противостоянии с ястребами внутри системы, вот так.
Спасибо большое, Аббас. Спасибо. Аббас Галямов, политолог. Видите, какая? Вы даже немножко перебрали, но все дальше компенсируем. Обязательно. В хорошем смысле.